Аун Сан Сун Джи. 14 из последних 19 лет она провела под домашним арестом. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Елена Поляковская. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 августа, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Темы этого часа. Российские и международные правозащитники требуют тщательного расследования убийства сотрудников некоммерческих организаций в Чечне. В Москве сегодня огласят приговор по делу о взятках в фонде обязательного медицинского страхования. Перейдет ли Москва на систему раздельного сбора мусора? Расскажем об этом, а также в нашей программе обзор утренних российских газет и городской репортаж. Напомню еще раз вопрос программы. Считаете ли вы, что правозащитникам в Чечне объявлена война? Через полчаса мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами можно посылать на номер 8 903 743 2801, или адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Номер пейджера в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. И ответить на этот вопрос вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Правозащитники требуют от российских властей принять немедленные меры для обеспечения безопасности работы некоммерческих организаций и журналистов на Северном Кавказе. Это уже второе обращение правозащитников к президенту Медведеву. Первое обращение появилось меньше месяца назад, после убийства сотрудницы чеченского отделения общества «Мемориал» Натальи Истемировой. Накануне стало известно о гибели руководителя неправительственной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаева и ее мужа Алика Джабраилова. Они были похоронены накануне. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Мы квалифицируем произошедшее как внесудебную казнь и требуем прекращения террора, развязанного на Северном Кавказе против гражданских активистов и мирного населения, говорится в заявлении правозащитников, распространенном накануне в связи с убийством в Грозном руководителя неправительственной организации «Спасем поколение» Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. «Мы живем в государстве, где власть преступно не защищает своих граждан», заявила в интервью Радио Свобода руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. По ее словам, любая независимая гражданская деятельность в России опасна. После убийства Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова большинство правозащитников и сотрудников общественных организаций, работающих в Чечне, опасаются за свои жизни. В связи с убийством Заремы Садулаевой и Алика Джабраилова президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что считает делом чести добиться от правоохранительных органов оперативного проведения расследования, установления, задержания виновных и привлечения их к самой строгой ответственности, предусмотренной российскими законами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А наш корреспондент во Владимире Роман Михайлов обратился на улицах города к прохожим с вопросом: считаете ли вы, что правозащитникам в Чечне объявлена война?
Нет, наверное, в Чечне-то там кого угодно убьют и не спросит правозащитник, нет. Думаю, торопиться не надо, с войной торопиться никогда не надо. Но ничего хорошего в этом нет, конечно.
Правозащитникам? Это пускай решает власти Грозного. По-моему, там слишком распустили народ. Вот и все.
Понятно, что там происходит. Также понятно, какие новости будут транслироваться, отбираться центральными телеканалами. В общем-то, нужна война на дорогах. Будет по несколько новостей, выпуски про ДТП, которые, в принципе, как происходили, так, судя по всему, и будут происходить. Нужна война в Чечне, будет война в Чечне. И все это, в принципе, вопрос информационной пропаганды.
Это не мы должны считать началом объявления войны, а так? Да нет, наверное.
Ну, наверное, вот любое убийство можно считать открытием войны. В то же время можно считать ее провокацией. Люди, которые идут на все, чтобы вот мирную ситуацию превратить в более такую нервную, там, серьезную, как-то вот военную. Вот нужно найти этих убийц и наказать, и народ бы, чтобы люди видели, что они наказаны, что без ответа не осталось их преступление. Как вызов в войне это не воспринимать ни в коем случае.
Да это трудно объяснить. Если кого-то защищали, значит, кому-то эти люди были нужны, поэтому, может быть, этих людей убрали. А если, допустим, кого-то защищают и кого-то положено наказать, то против этих людей, может быть, даже ничего не будет происходить.
Люди там такие, что никаких прав там нет. У меня самый муж воевал в Чечне. Я хочу сказать, что той войны нам хватит не только на наших детей, но и на наших внуков. Поэтому там могут быть и не только журналисты, и не только военные. Вот оказалось теперь и правозащитники. Потому что ведется война без правил. Такая политика. Правители не могут разобраться в этом. А простому человеку намного сложнее понять, что там происходит.
Я считаю, что вот убийство правозащитников это вообще что-то беспрецедентное. Мне кажется, что эта война, она объявлена не столько правозащитникам в данном случае, сколько вообще, может быть, это вызов и сегодняшнему правительству Чечни, и сегодняшнему руководству Российской Федерации.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в Чечне объявлена война правозащитникам. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир. Сегодня Московский городской суд огласит приговор по делу о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Уголовное дело в отношении бывшего руководства фонда было возбуждено в ноябре 2006 года. Подробности в репортаже Тамары Леленковой.
На скамье подсудимых, по словам представителей гособвинения, оказались люди, которые на протяжении 2005-2006 годов систематически получали взятки от руководства территориальных фондов, а также фармацевтических компаний. Кроме того, гособвинение уверено, что они не только брали, но и давали взятки под видом добавки к зарплате за возросшие нагрузки. Рассказывает адвокат бывшего директора Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова Галина Нилус.
Я считаю, что исход этого дела, с учетом того, что оно носит особо сложный характер, достаточно успешный. Из 55 эпизодов обвинения, 44 эпизода исключены присяжными заседателями, и из 27 миллионов рублей якобы полученных взяток присяжные согласились только с суммой в 9 миллионов. Учитывая, что дело носит экономический характер, и сама система движения средств в системе обязательного медицинского страхования достаточно сложна, это неплохой результат. Вряд ли можно было ожидать от суда присяжных, чтобы они разобрались во всех тонкостях этого дела и пришли бы к очевидному для защиты выводу, что в ФОМСе действовала система серых конвертных зарплат, а не система взяткополучательства. Мой подзащитный, по крайней мере, Таранов Андрей Михайлович, уже получил снисхождение. Это позволяет нам надеяться на то, что приговор будет все-таки ниже 8 лет лишения свободы. 8 лет лишения свободы – это максимальный срок за получение взятки в крупном размере организованной группой.
Напомню, что в основу обвинений легли материалы видеонаблюдения, которое было установлено в кабинетах чиновников ФОМС, а также материалы прослушивания их телефонных разговоров. Рассказ о ходе судебного разбирательства продолжает адвокат экс-директора ФОМС Андрея Таранова Галина Нилус.
Что касается свидетелей, в этом деле все свидетели делятся на две большие группы. Это свидетели-взяткодатели, которые находятся на свободе, которые пришли в суд для того, чтобы свидетельствовать, что они дали взятку. В отношении них уголовное преследование прекращено. А вот те лица, которые не признались в даче взяток, вот они получили статус обвиняемых, а потом и подсудимых. Согласитесь, это более чем странно. Но дело в том, что все это время, на протяжении полутора лет, в фонде велось аудио- и видеонаблюдение. Если свидетели говорят правду, и они действительно передавали эти деньги, что мешало обвинению показать присяжным и нам, стороне защиты, как, например, господин Милосердов передает деньги госпоже Климовой или там госпоже Фроловой или кому-то еще. В любом случае, я подчеркиваю, в отношении каждого из этих свидетелей прекращено уголовное преследование. То есть в отношении них было возбуждено уголовное дело, а потом прекращено.
О ходе судебного разбирательства по делу о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования рассказывала адвокат Галина Нилус. Оглашение приговора должно состояться сегодня в Московском городском суде. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев потребовал расследовать и раскрыть убийство правозащитника Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Российские и международные правозащитники выразили крайнюю обеспокоенность волной насилия против сотрудников неправительственных организаций на Северном Кавказе. В России сегодня пройдут траурные церемонии в память о 118 погибших моряках подводной лодки «Курск», затонувшей 9 лет назад в Баренцевом море. 8 человек погибли и 30 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. По сообщению полиции, 2 заминированные машины взорвались в районе, населенном преимущественно шиитами. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Темы радиожурнала. Убийство председателя благотворительной организации и ее мужа в Грозном. Абхазия. Поправки в закон о гражданстве. Портрет Рамзана Кадырова. Впечатления после интервью. Северная Осетия. Взгляд из Владикавказа. Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов. Проведет программу Андрей Бабицкий. Ну а в программе «Время свободы» мы сейчас поговорим о темах этого дня. Рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вам слово.
Сегодня я проведу программу «Свобода в полдень» и, пожалуй, начну с анонса своей программы. Сегодня в Хамунческом суде Москвы продолжится рассмотрение второго дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Процесс, напомню, длится уже 4 месяца. Экс-глава ЮКОСа Ходорковский и руководитель Минотепа Лебедев уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. На этот раз им инкриминируется хищение нефти и акций дочерних предприятий. Сегодня в Хамунческий суд Москвы отправится корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И в программе «Свобода в полдень» в прямом эфире он расскажет о последних новостях из зала суда. Также в столице Северной Осетии продолжает работать специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Очередное прямое включение будет сегодня в программе «Время свободы». В дневном выпуске программы, я напомню, прямое включение из Владимира. Кавказа. Корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова сегодня отправится в Московский городской суд, где ожидается оглашение приговора по делу о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Только что наши радиослушатели имели возможность послушать ее материал об этом деле. И напомню, что в обвинении в получении взяток предъявлено главе ФОМС Андрею Тарану, а также другим сотрудникам этого фонда. Приговор будет основан на вердикте присяжных, согласно которому 9 из 11 подсудимых были признаны виновными по ряду эпизодов. Мы также продолжаем следить за ситуацией вокруг дома Орлова-Денисова. Сегодня председатель Москомнаследия Валерий Шевчук проведет пресс-конференцию на тему судебный процесс об изъятии дома Орлова-Денисова на Большой Лубянке у недобросовестного собственника. Туда отправится корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева, и, возможно, ситуация вокруг памятника истории и культуры немного прояснится. Немного напомню, что история медленного разрушения памятника культурного наследия длится уже несколько лет. Неоднократные проверки инспекции Москомнаследия памятника федерального значения выявили, что здание не используется, находится в крайне неудовлетворительном аварийном состоянии, и несмотря на то, что у собственника предприятия КАРС имеется охранное обязательство, предусматривающее проведение полного комплекса ремонтных и реставрационных работ, этим предприятием не предпринято никаких действий по выполнению требований действующего законодательства. Вот, пожалуй, главная тема сегодняшнего дня.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. Решение правящей в Бирме военной хунты судить Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи и приговорить ее дополнительно к 18 месяцам домашнего ареста является несправедливым и нарушает всеобщий принцип прав человека. Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Барака Обамы. О реакции в США наш корреспондент Алан Давыдов.
Президент Барак Обама призвал к освобождению лидера демократической оппозиции Бирмы Аун Сан Су Чжи и других бирманских политических заключенных. Подавлением идей никогда не добиться их исчезновения, говорится в заявлении Обамы, распространенном во вторник. Я призываю бирманский режим внять суждениям собственного народа и международного сообщества и способствовать подлинному национальному примирению. Решение правящей хунты Бирмы также противоречит правозащитным обязательствам этой страны, подписавшей Устав Ассоциации стран Юго-Востока Юго-Восточной Азии, АСЕАН, и указывает на продолжающееся игнорирование ею заявлений Совета Безопасности ООН по Бирме, заявил Обама. Американский президент призвал к немедленному безоговорочному освобождению Аун Сан Су Джи. Выдающаяся правозащитница обвиняется в том, что нарушила условия домашнего ареста, под которым она находится почти 14 из последних 20 лет. Нарушение, по версии властей, состоит в том, что она пустила к себе домой на 2 дня своего сторонника, американского гражданина Джона Йетта, самовольно добравшегося к Аун Сан Су Джи вплавь по озеру, на берегу которого стоит ее дом. Согласно сообщениям, Йетта обвинен в нарушении бирманского иммиграционного и муниципального законодательства, а также условий домашнего ареста Аун Сан Су Джи. Бирманский суд приговорил Йетта к 7 годам лишения свободы, включая 4 года каторжных работ. 53-летний Джон Йетта, согласно ряду сведений, страдает диабетом и эпилепсией. По словам Барака Обамы, решение военных властей Бирмы служит напоминанием о необходимости освободить других политзаключенных в стране. Им отказано в свободе, потому что они хотят такого правительства, которое бы уважало интересы, права и устремления всех граждан Бирмы, указал Обама. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, совершающая поездку по странам Африки, также выступила в защиту Аун Сан Су Джи, которую, по словам Клинтон, вообще никоим образом не должны были судить и выносить ей приговор. Помощник госсекретаря США Филипп Кроули так прокомментировал во вторник поворот в деле Аун Сан Су Джи. Мы глубоко озабочены вынесением надуманных приговоров Аун Сан Су Джи и Джону Йетта. Акция бирманского правительства полностью неприемлема. Судя по фактам этого дела, Аун Сан Су Джи в сущности была приговорена за свою любезность. Это плохо завуалированная попытка бирманского правительства держать ее вне участия в выборах будущего года. Как сказала государственный секретарь США, если Аун Сан Су Джи не будет освобождена из-под домашнего ареста и вместе с нею не выйдут на свободу еще свыше 2000 политзаключенных, то эти выборы ни за что нельзя будет считать легитимными. Наряду с освобождением Аун Сан Су Джи, Джона Йетта и других политзаключенных, Бирма должна вступить в диалог со всеми лидерами демократической оппозиции и этнического меньшинства в целях мирного перехода к подлинной демократии и национальному примирению. Помощник госсекретаря Филипп Кроули добавил, что администрация Обамы в настоящий момент пересматривает политику США в отношении Бирмы, и приговор бирманских властей Аун Сан Су Джи и Джону Йетта, несомненно, окажет на эту политику негативное влияние. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Еще один репортаж из Америки. Соединенные Штаты разочарованы решением таиландского суда, не признавшего гражданина России Виктора Бута виновным в попытке незаконной продажи оружия террористической организации Революционной вооруженной силы Колумбии, ФАРК. Поскольку Таиланд считает эту организацию не террористической, а политической, в экстрадиции Бута в США отказано, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
В обвинительном акте Нью-Йоркского федерального суда говорится, что Виктор Бут предлагал террористической организации ФАРК купить у него более 700 ракет системы «Земля-воздух», которыми могли быть сбиты американские самолеты, помогающие правительству Колумбии в борьбе с ФАРК. Бут, кроме ракет, предлагал экстремистам вертолеты, беспилотные самолеты, пехотные мины, 5000 автоматов Калашников и другие виды оружия. Он также подозревается в поставках оружия боевикам Талибана, Аль-Каиды и других экстремистских и террористических группировок. Если он предстанет перед американским судом в Нью-Йорке и будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение. Представитель американского посольства в Бангкоке Джеймс Энтуистл выразил удивление и разочарование решением таиландского суда. Он надеется, однако, что это решение будет обжаловано в высшей судебной инстанции. Если заявление об апелляции будет принято к рассмотрению, Бут останется в тюрьме. Вот как прокомментировал дело американский эксперт Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром российских исследований в Вашингтоне.
US, I think, had the assumption that
Соединенные Штаты были уверены, что Таиланд, как дружественное союзническое государство, выдаст Виктора Бута Америке без особых трудностей. Прокуратура, представлявшая интересы Соединенных Штатов, считала дело бесспорным. Но отношения между Таиландом и Соединенными Штатами в последнее время не такие уж безоблачные. Это связано с внутренними проблемами Таиланда. Самонадеянность Соединенных Штатов, как выяснилось, не имела оснований. Самое интересное и самое поучительное в этом деле – отношение к колумбийской организации ФАРК, которая в течение многих лет пыталась рисовать себя оппозиционной политической партией, добивающейся смены режима революционным путем. К сожалению, Соединенные Штаты не сумели убедительно доказать другим странам, что ФАРК связан с организованной преступностью, с наркобизнесом. Главная проблема в том, что в мире до сих пор нет общепризнанного и четкого определения терроризма. Многие определяют террористическую организацию очень узко, как организацию нигилистическую, применяющую насильственные действия для запугивания населения, для хаоса в стране. На самом деле ФАРК, например, сочетает все вышесказанное с международной организованной преступностью. Своей идеологией ФАРК провозгласил революционный марксизм. На самом деле это типичная анархистско-террористическая преступная группировка, прикрывающаяся политическими лозунгами и зарабатывающая транспортировкой наркотиков. На мой взгляд, Соединенные Штаты сделали недостаточно, чтобы все это стало очевидным не только для американцев и колумбийцев. ФАРК вовсе не революционная партия, а скорее мафия, угрожающая порядку в целом ряде стран Латинской Америки. Если бы прокуратура представила ФАРК таким образом, это было бы более понятно в Таиланде, где свои проблемы с организованной преступностью и наркобизнесом. Надо сказать, что и Россия оказывала сильное давление на Таиланд, требуя не выдавать гражданина России Америке, а отдать его российским властям. И в Таиланде многие были за то, чтобы российского гражданина передать России. Судя по реакции некоторых российских средств массовой информации, решение таиландского суда представлено чуть ли не как политическая победа России над Америкой. Совершенно верно, ибо Соединенным Штатам отказал его давний союзник. Здесь важна не столько судьба Виктора Бута, сколько моральное поражение американского правосудия, которому не удалось добиться передачи торговца смертью, как называли Бута, для суда над ним в Соединенных Штатах. Может ли дело Бута стать прецедентом для решения подобных дел в будущем? Это интересно, потому что связано с чрезмерно узким толкованием понятия терроризм. Одна страна может через Интерпол и другие международные институты требовать ареста и выдачи обвиняемого в терроризме или в пособничестве террористическим группировкам. Причем речь идет не о том, чтобы просто переправить обвиняемого из тюрьмы одной страны в тюрьму другой страны. Америка, например, требовала выдачи Бута, чтобы предать его суду, что не обязательно окончилось бы его осуждением. Пример Таиланда показывает, что теперь разные страны с гораздо меньшей охотой готовы выдавать другим странам обвиняемых в серьезных преступлениях. Мы видим, как некоторые преступники скрываются в отдельных государствах в надежде, что их не выдадут. В частности, Америке будет теперь труднее добиваться экстрадиции международных преступников в Соединенные Штаты для предания их американскому суду. Это был Николас Гвоздев, профессор военно-морского колледжа, редактор журнала National Interest, издаваемого Никсоновским центром. Обвинение против Виктора Бута выдвинули не только Соединенные Штаты. Бельгия обвинила его в отмывании денег, а Организация Объединенных Наций наложила санкции на принадлежащие Буту компании. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этой программы. Повторение программы «Мифы и репутации» песни «Русского варяга». Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович. В основе репертуара Елены – русская поэзия. Последние 35 лет Елена живет в Стокгольме. Она замужем за известным ученым-славистом. В их доме живет русская литература и в книгах, и в живом общении с поэтами и прозаиками. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14:00. Ну а через несколько минут в нашей программе, в программе «Время свободы», мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы, что правозащитникам в Чечне объявлена война? Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве в 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Ленинском и Старопромысловском районах Грозного в результате обстрелов погибли сотрудники МВД России. Оба милиционера были убиты, когда возвращались с работы. Президент Чечни Рамзан Кадыров провел экстренное совещание с руководством правоохранительных органов республики в связи с убийством правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Кадыров сообщил, что президент России Дмитрий Медведев потребовал расследовать и раскрыть преступление. Российские международные правозащитники, Парламентская ассамблея Совета Европы, Соединенные Штаты Америки резко осудили убийство Садулаевой. Беспокойность, волну и насилие против сотрудников неправительственных организаций на Северном Кавказе. Моряки Тихоокеанского флота в среду почтили память экипажа российской атомной подводной лодки «Курск», погибшей в Баренцевом море 9 лет назад. Траурные мероприятия пройдут сегодня и в других городах России. 8 человек погибли и 30 получили ранения при взрывах в столице Ирака, Багдаде. По сообщению полиции, две заминированные машины взорвались в районе, населенном преимущественно шиитами. Там же была найдена и обезврежена заложенная на дороге мина. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал военные власти Мьянмы немедленно освободить лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи. В Иране отпущена на свободу сотрудница французского посольства в Тегеране Назак Афшар. Она находилась под судом по обвинению в участии в демонстрациях оппозиции. Соединенные Штаты заморозили активы северокорейского банка Конг Сон, финансирующего, по данным США, ракетную программу КНДР. Любые счета и имущество банка, обнаруженные в США, будут заблокированы. Американским гражданам и компаниям также запрещено вести дела с банком Конг Сон. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Итак, одна из главных тем нашей программы – реакция российская и международная на убийство сотрудников неправительственных организаций в Чечне. Парламентская ассамблея Совета Европы накануне выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что ситуация в Чечне и в целом на Северном Кавказе должна быть без промедления рассмотрена на сессии ассамблеи. Обращение к властям после убийства Натальи Естемировой в прошлом месяце не возымело никакого эффекта. Кроме того, убийством Садулаева серьезно обеспокоена международная правозащитная организация Human Rights Watch. Заместитель главы Московского бюро организации Татьяна Лакшина назвала происшедшее чудовищным преступлением. У микрофона обозреватель «Свободы» Вадим Дубнов.
Список убитых в Чечне правозащитников пополнился еще двумя фамилиями. И если кто-то считает это вызовом, немного усложняет ситуацию, полагая убийство правозащитника чем-то для Чечни чрезвычайным. Все ровно наоборот. В Чечне ничего чрезвычайного уже давно нет. Тайны, которыми окутаны такие убийства, стали почти привычными, и полемика о причастности к ним чеченского президента носит уже чисто эстетический характер. Еще не осела земля на могиле Натальи Естемировой, а тут средь бела дня увозят из офиса сразу двоих правозащитников и уже не везут в Ингушетию, расстреливают прямо в предместье Грозного, в Черноречье. Что это значит? Что в республике, где муха лишний раз не прожужжит без благословения Кадырова, организованно стартовал сезон отстрела правозащитников? Что Кадыров не боится усугублять подозрения или кто-то в самом деле пытается его подставить? Ничего это не значит. И мы никогда не узнаем, кто и за что расстрелял в Черноречье семью правозащитников. Кто убил Наталью Естемирову? Кто 4 года назад убил правозащитника Мураду Мурадова и вместо него руководителем НПО «Защитим поколение» стала Зария Масадулаева? И вот почему. Прошлым летом в Ленинском районе Грозного было обнаружено захоронение. Останки 800 человек сгребли еще в Первую войну в одну яму. И вот спустя годы нашли. Все знают, что таких ям по всей Чечне сотни. Одного похожего, правда, немного меньшего по размерам захоронения, в Косово оказалось достаточно для того, чтобы мир содрогнулся. В сводках наших новостей событие прошло рядом с автокатастрофой среднего масштаба и взрывом бытового газа. Хотя, как сообщалось, было возбуждено уголовное дело. Сколько вообще погибло в Первую войну людей? 70 тысяч, как утверждает общественное движение правозащиты 21 век. 100 тысяч, на которых настаивают эмпирические расчеты чеченских аналитиков. Никто эти цифры не опровергает, никто не подтверждает их. Их, этих покойников, просто нет. Говорить об этом – род банальности. Ну да, летали самолеты, работали грады прямо с окраин Грозного. Люди гибли, что поделаешь? И кто станет их считать, тем более заводить уголовные дела? По поводу чего и против кого? Вторая война уже ничем не могла удивить. И даже когда один известный бородатый телеведущий задался вопросом, а есть ли вообще в Чечне мирные жители, за жизнь которых следует переживать, взяла поначалу некоторую оторопь, но потом тоже быстро прошло. Потом все легко научились не задаваться риторическими вопросами о том, кто забирает в Чечне людей из их домов. Сотнями в год. Некоторым из них везло, их покалеченных, но живых с помощью правозащитников удавалось вытащить. Это тоже было веление наступившего времени, можно сказать, климат. А кто заводит уголовные дела на климат? Правозащитников здесь убивали всегда. Просто не так часто, но ведь их не так много. А теперь стали убивать одного за другим. Что-то изменилось? Ничего. Вслед за Естемировой, Садулаева, но уже нет никакого вызова, никаких спланированных политических интриг. Просто в других местах правозащитников могут не пустить на пресс-конференцию, обыскать офис, отправить в обезьянник, потому что никому за это ничего не будет. А в Чечне ничего не будет тому, кто правозащитника просто убьет.
В эфире программы «Время свободы» был обозреватель Вадим Дубнов. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы, что правозащитникам в Чечне объявлена война? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню, что ответить на наш вопрос вы можете также, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Обсудить эту тему, пообщаться на эту тему вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, и для приема сообщений у нас есть еще адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Итак, звонки в прямой эфир. Первым до нас дозвонился Иван из Москвы. Иван, доброе утро.
Здравствуйте, к сожалению, утро недоброе. Вот меня пугает, очень огорчает абсолютное равнодушие российских властей к происходящему в Чечне. И я это объясняю тем, что война ведется далеко не только в Чечне, а по всей России. И против не только правозащитников, но против всего российского народа. Это ужасно. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Ивана. Следующий звонок. Анатолий, Брянская область. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, отвечу на ваш вопрос так. Все начиналось с подводной лодки «Курск». Потом взрывы домов. Потом звучали красивые слова «мочить боевиков в сортире». А мочили простых людей. Сейчас начали мочить правозащитников. А для того, чтобы никто не подумал, что это все идет с Кремля, они возбуждают уголовные дела или берут под личный контроль это расследование, которое ничем никогда не заканчивается. Наводит тень на плетень. Так вот, пока у нас миллионы не начнут защищать миллионы, а не один миллион, у нас будет продолжаться это без конца и края. До свидания, спасибо за внимание.
И пара сообщений с нашего пейджера, на который приходит сообщение. Слушатели Майоровы пишут: «Вчера на эхе Москвы был рикошет, и две трети слушателей высказались за то, что в Чечне нужно избавиться от правозащитных и благотворительных организаций. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя оставлять страну в руках чиновничьих ОПГ. Нам всем объявлена война, и придется воевать». Это сообщение от слушателей Майоровых. «Право нуждается не в защите, а в перераспределении прав». Вот так странно ответил на наш вопрос Константин. «Путинские годы не принесли народам России ожидаемого благоденствия. Власть стала мочить не только в сортире, но и на морском дне, во взорванных жилых домах, общеобразовательных школах, концертных залах и бассейнах. Россия вновь ждет перемен». Это сообщение от Дмитрия. Но у нас есть еще один звонок на линии прямого эфира. Татьяна Васильевна из Челябинской области. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Я отвечу отрицательно. Это война против Кадырова и той политики, которую он ведет. Все забыли, что много ли лет тому назад, что там было в Чечне. Это полыхало на весь мир. Могло заполыхать во всем мире. Вот. Поэтому здесь это чистая провокация. И потом эти люди совершенно в общем, терпит он, ну, как сказать, мне, видите, 79-й год, и он больше и издержек, чем что-то. Неужели будет связываться Кадыров с этим? Да вы что, уж такие-то вопросы задавать. Мы ведь все же чего-то понимаем, разбираемся.
Это был звонок от Татьяны Васильевны из Челябинской области, и еще один звонок мы успеем принять. Людмила из Москвы, доброе утро.
Доброе утро. Я бы так ответила. Сама по себе эта организация Human Rights Watch, она как бы априори считается противницей. И поэтому с ней борется, мне кажется, ни Кадыров, ни Чечня, ни чеченцы, а наши ФСБ, понимаете? Все, кто интересуется и, грубо сказать, сует свой нос в чеченские или какие-то даже просто военные наши дела, обязательно они, видите, уходят плохо. И вы же видите, вот у нас есть общественная палата, которая, казалось бы, тоже защищает права человека, но там никто не погибнет, потому что они не только никуда не суются, они и за нас не заступаются. Бесполезно им писать, полезно
их
просить о защите.
Это был звонок от Людмилы из Москвы. И у нас есть звонок еще из Смоленской области. Это тоже Людмила. Людмила, здравствуйте. А нет, мне подсказывают, что, к сожалению, этого звонка нет, и мы переходим к обзору российской прессы. Ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну а какие публикации сегодня в прессе, что на первых полосах?
Август. Информационная бедность, если бы не заявление Дмитрия Медведева по отношениям России и Украины, то выглядели бы российские газеты сегодня совсем убого. Но кое-что есть. Например, газета «Ведомости» сообщает о том, что вскоре российские автомобилисты за передачу государства автомобиля возрастом более 10 лет смогут получить до 50 тысяч рублей. Старье берем. Это заглавный материал сегодняшнего номера газеты «Ведомости». Еще одна публикация в этом же издании, которая, я думаю, привлечет внимание, возможно, что и наше. Приказано не снимать. Новая тактика власти на региональных выборах. Взят более либеральный курс. Это газета «Ведомости». Газета «Коммерсант». Чрезвычайное полномочное послание. Это, пожалуй, что мы выделим эту публикацию как лучший заголовок, посвященный отношениям России и Украины. Газета «Время новостей» пишет подробно о судьбе Виктора Бута, которого Таиландский суд отказался экстрадировать в США по обвинению в торговле оружием. «Жертва мифов». Так озаглавлена эта публикация в газете «Время новостей». Независимая газета выделилась из общего ряда, опубликовав нечто любопытное под заголовком «Армия на службе нефтебизнеса». По сведениям независимой газеты, начинается целый ряд крупных маневров российской армии, и одна из заявленных целей этих маневров – обеспечение безопасности транспортировки углеводородного сырья. Любопытно, как мне кажется. Новые известия. Как пить, дать. Новые известия в материале под этим заголовком рассказывают о том, что начавшаяся в стране антиалкогольная кампания может иметь совершенно непредсказуемый финал. Но это не первая антиалкогольная кампания с непредсказуемым финалом на нашей памяти. Газета под названием «Газета». Вот что такое август и информационная бедность. Ничего более интересного, чем сообщение о том, что Volkswagen планирует под брендом «Шкода» создать автомобиль ценой не более 5000 евро, в сегодняшнем номере «Газета» я не обнаружил. Газета «Московский комсомолец». Вот. Еще одна тема, которая может по популярности и частотности упоминания конкурировать с темой российско-украинских отношений. «Рука Божья снова в Москве». Это главный материал в газете «Московский комсомолец».
Посвященный футбольному матчу.
«Оживление в рядах». Я знал. И, наконец, российская газета, главный официальный орган страны, рассказывает о том, что будет сегодня создана единая комиссия переговорщиков России, Казахстана и Белоруссии для проведения переговоров со Всемирной торговой организацией. И вопрос главный стоит о том, на каких принципах будет базироваться эта комиссия. На принципе, заявленном президентом Медведевым, то есть каждая страна может вступать самостоятельно, или в принципе, о которой заявил премьер Путин, что вступать в ВТО Россия, Казахстан и Белоруссия будут только коллективом от имени тройки. Так озаглавлен этот материал в российской газете. Вот так выглядит общая информационная картина, а к частностям, я думаю, что мы вернемся еще в следующих выпуска.
Несомненно, через полчаса следующий обзор центральных российских газет, но я добавлю, просто мы не объяснили, что «Рука Божья» – это репортаж о предстоящем сегодня матче России-Аргентина.
Ну, я думаю, тем, кому это надо объяснять, это уже сильно молодые люди.
Спасибо, Михаил. С обзором газет вас познакомил мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве в 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев потребовал расследовать и раскрыть убийство правозащитницы Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Российские и международные правозащитники выразили крайнюю обеспокоенность волной насилия против сотрудников неправительственных организаций на Северном Кавказе. В России сегодня пройдут траурные церемонии в память о 118 погибших моряках подводной лодки «Курск», затонувшей 9 лет назад в Баренцевом море. 8 человек погибли и 30 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. По сообщению полиции, две заминированные машины взорвались в районе, населенном преимущественно шиитами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал военные власти Мьянмы немедленно освободить лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Джи. Следующий выпуск новостей на волнах радиостанции «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Перейдет ли Москва первой в России на систему раздельного сбора мусора, как это практикуется во многих европейских странах? Это тема городского репортажа в программе «Время свободы». Для разработки соответствующего проекта по инициативе фракции «Яблоко» в Московской городской думе создана специальная рабочая группа. По мнению экологов, внедрение системы раздельного сбора мусора позволит более рационально использовать отходы, к примеру, не сжигать бумагу, а отправлять ее на переработку и сэкономить бюджетные деньги. С подробностями наш корреспондент Вероника Баде.
В апреле этого года фракция «Яблоко» внесла в Мосгордуму разработанный совместно с «Гринпис» законопроект о внесении изменений в закон об отходах производства и потребления в городе Москве. Согласно этому проекту, в Москве будет вводиться раздельный сбор мусора. Предполагается также запрет на сжигание и захоронение несортированных отходов. Говорит один из авторов проекта Иван Большаков, заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко», член молодежной палаты при Мосгордуме.
Строительство мусоросжигательных заводов в Москве, это во-первых. А во-вторых, решить проблему отходов. Проблему мусора в Москве нужно решать. Но мы считаем, что решать нужно современным способом и экологичным способом. Потому что строительство мусоросжигательных заводов – это прошлый век. Большинство европейских стран отказывается от строительства мусоросжигательных заводов. В ряде европейских стран их строительство вообще запрещено. Если будет принят вот такой законопроект, то практически строительство мусоросжигательных заводов такого большого количества столице будет не нужно. Достаточно будет одного мусоросжигательного завода, который можно будет реконструировать.
В чем вы видите опасность, которую несут мусоросжигательные заводы для экологии?
Во-первых, мусоросжигательные заводы выделяют диоксины, и это очень вредно для здоровья человека, особенно для здоровья детей. Помимо этих диоксинов выделяется очень много тяжелых металлов, других вредных веществ, которые очень негативно влияют на экологию города и непосредственно на здоровье человека.
А как конкретно будет осуществляться раздельный сбор мусора? Кто его будет осуществлять? Каким образом?
Мы предполагаем, что первоначальную сортировку мусора должны осуществлять сами граждане. Достаточно будет осуществлять вот этот вот раздельный сбор по двум фракциям. Это твердые отходы, которые можно переработать. Бумага, металл, пластик, стекло. И жидкие отходы, которые обычно выливают или как-то вот выбрасывают в мусоропроводы. И для того, чтобы это нормально все было организовано, необходимо в каждом дворе поставить несколько контейнеров. Greenpeace в Питере проводил уже такой эксперимент, он был удачный. Но в дальнейшем уже на специальных сортировочных станциях этот мусор еще раз сортируется и отправляется на переработку. Мы считаем, что это, особенно в условиях кризиса, сможет отчасти поднять экономику в Москве и развивать малый бизнес, который мог бы на этом зарабатывать деньги и развиваться.
К чему сводятся доводы противников проекта? Об этом Алексей Киселев, руководитель токсической программы «Гринпис России».
Доводы вообще в принципе противников цивилизованного метода обращения с отходами, это не следующее, что, во-первых, население не готово, и население настолько дремучее, что никогда в жизни еще никуда не понесет. Второе, что в квартирах москвичей невозможно поставить дополнительные емкости для разделения отходов, что Российская Федерация настолько богата первичными ресурсами, что зачем нам низкокачественный вторсырье, что раздельный сбор, сортировка, обращение с отходами отходами, вот такое ресурсосберегающее, намного дороже, чем просто сжигать.
И как бы вы опровергли эти доводы?
Но эти доводы говорят люди, которые, в принципе, не понимают вообще, как надо обращаться с отходами. Потому что емкости никакие дополнительные на самом деле не нужны. Вот. А по поводу того, что вторсырье хуже, чем первичный ресурс, ну, это вообще говорят люди, которые, по-моему, вообще не понимают сути проблемы в свете того, что по качеству тот же ПЭТ, да, он не меняет своих свойств. Ну, та же пластиковая бутылка, да, будь она из первичного полученного сырья, либо из вторичного, а при этом экономия энергии и выбросов загрязняющих веществ при вторичной переработке намного больше экономит, сокращается, предотвращается. То есть все, что говорится, это вот такие чиновничьи аргументы, которые абсолютно надуманы, и непонятно, зачем это делать.
Но в этой сфере, как я понимаю, задействованы немалые деньги. Как вы думаете, реализация законопроекта может встретить серьезное сопротивление?
Безусловно. Сам законопроект, он направлен на то, чтобы эти деньги сэкономить. Там деньги, естественно, намного меньше, да, соответственно, более прозрачная экономика всего процесса. Именно вот прозрачность процесса большая, да, вот это, скорее всего, конечно, вызовет, наверное, протест. Ну, а самое главное, да, естественно, там все стоит несколько дешевле в разы. И понятно, что Москва, которая привыкла осваивать бюджетные средства огромными кусками, это может не понравиться просто потому, что нет масштабности.
Если законопроект осенью будет принят, то уже в следующем году в Москве может начаться раздельный сбор мусора. Вероника Бадай, Радио Свобода, Москва.
И в нашей программе еще один репортаж на городскую тему. Сегодня начинается второй этап общественных слушаний по проекту Генерального плана развития Москвы до 2025 года. С 23 июля по 7 августа материалы генплана были выставлены на всеобщее обозрение во всех управах столицы. А теперь жители города могут высказать свое мнение представителям московских властей на собраниях, которые пройдут в тех же помещениях, где можно было ознакомиться с документами. С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
В последнее время едва ли не каждый день в Москве проходят митинги и пикеты, правда, не очень многолюдные, против планов переустройства города на ближайшие 17 лет. На одной из таких акций протеста побывал мой коллега Максим Ярошевский.
В Новопушкинский сквер пришли около 70 сторонников и активистов Компартии. Они достали красные флаги и три плаката. Публичные слушания по генплану незаконны, правила землепользования обман, Лужков кончает дурачить москвичей, говорит депутат Московской городской думы от КПРФ Сергей Никитин.
Власти хотят на фоне демократических вот таких обсуждений протащить недемократичный генеральный план и правила застройки и землепользования с тем, чтобы потом передать это в городскую думу и единороссовское большинство. Большинство примет, безусловно, и тогда это будет оформлено в некий московский закон, и после этого у москвичей уже не будет законных оснований протестовать. Но кроме Москвы есть еще Конституция России, и поэтому москвичи будут и дальше бороться, и я глубоко убежден, что эта ситуация, она будет исправлена радикальным образом.
Вопросов по генеральному плану коммунистов к столичным властям предостаточно. На слуху конфликты москвичей с чиновниками по точечным застройкам, вырубкам парков, строительству мусоросжигательных заводов.
Общественное движение «Архнадзор» не стало участвовать в политических акциях и провело самостоятельное мероприятие – конференцию ведущих экспертов в градостроительной области. Слово координатору «Архнадзора» Константину Михайлову.
Общий тон и общий, я бы сказал, стон всех жителей Москвы и многих журналистов заключался в том, что представленные для обсуждения и для осмысления материала рядовому гражданину, рядовому горожанину, не владеющему архитектурной подготовкой, абсолютно непонятное, он из них практически ничего не может извлечь, не может понять, как будет развиваться его конкретный район, его конкретная улица, его конкретная территория, но даже не только конкретная, а и общие параметры. И самое главное, общую философию развития города, которая предлагается этим генпланом, из этих материалов вывести трудно.
А вот главный архитектор Москвы Александр Кузьмин на недавней встрече с журналистами заявил, при желании во всех схемах, планах и диаграммах сможет разобраться каждый.
Принцип очень простой. В школе все учились, я думаю. Я не знаю, может, сейчас уже не учат это в школах, но в наше время была такая таблица Брадиса. Если вот не объяснить человеку, что это такое, он возьмет ее, поверсит, да, какие цифры сплошные. Но когда учитель ему говорит, если надо что-то на что-то умножить, взять там в квадрат или еще что-то там, я не помню, в школе мы делали, открываешь, соответственно, страничку, и тебе становится все ясно. Такой же принцип и генерального плана, и правил землепользования застройки. Есть общая часть, где написаны все те цифры, которые написаны на досках, и каждая цифра обозначает, что если стоит индекс 200, этот микрорайон может развиваться как жилой. А если стоит цифра 40, то плотность, соответственно, не больше 40.
Ну и так далее, в том же духе. Здесь самое время обратиться к экспертам. Вот мнение специалиста в области транспортных систем Александра Стрельникова, ведущего научного сотрудника ЦНИП «Градостроительство».
У нас очень много крупных мероприятий транспортных, относительно которых даже позволяют себе шутить иностранцы. Последнее, 28-е Московское кольцо, пройдет через Кёнигсберг, Архангельск, Екатеринбург и Астрахань, и, наконец, решит проблему центра. Не решит, потому что, к сожалению, этого, может быть, не знал раньше Институт генерального плана, но стихийно создалась такая ситуация – почти 40% мест труда сосредоточено в ячейке, в центре города. Это вызывает огромные центростремительные потоки, а мы делаем кольца. И опять я задаюсь вопросом, кто же принимает решение, чем он руководствовался? В предыдущих генплановских разработках была очень интересная хордовая система. Ну, по печальному случаю от хорд отказались. Но кто дал разрешение на застройку этих хорд домами? Кто дает разрешение на строительство домов поперек улиц? Это есть. Москва закупоривается. Но она уже исчерпала свои ресурсы. Транспорт не продолжает строиться. Не для жителей строится, для перепродаж.
Академик Российской академии архитектуры Юрий Бочаров считает, что нынешний генплан, в отличие от предыдущего проекта, плохо учитывает столичные функции Москвы.
В предыдущем документе федеральные земли занимали 14%. Сейчас сколько? 0,3%. Постепенно вся земля федеральная забирается городом для своих нужд, для частных нужд, не для нужд населения России. Поэтому дороги федеральные не строятся, доступности нет, ни одно министерство не подвязано к системе дорог и нет концепции федеральной связи с этими элементами.
Но больше всего рядовых жителей волнует, каким станет качество городской среды. Ведь и мусоросжигательные заводы в черте Москвы предполагают возводить, и жилые дома будут располагаться друг к другу еще теснее, говорит координатор Союза экологических общественных организаций Москвы Андрей Маргулев.
Нынешнее слушание, которое многие приветствуют как шаг власти в сторону населения, что населению дается возможность что-то обсудить и так далее, ну это, конечно, во-первых, является профанацией. Они не являются честными, потому что нет важнейшей информации, информации о заболеваемости и смертности по регионам Москвы по экологическим причинам. Москва неизбежно при таком подходе, она вступает в череду техногенных катастроф, и никакими подобными актуализациями генплана этих проблем не решить.
Всеми тревогами москвичи, конечно, могут поделиться с властью на собраниях, однако никто не потрудился разработать даже механизм учета их мнений. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Во втором части информационной программы «Время свободы» поговорим о конфликте России и Украины. У нас будет репортаж из Киева нашего корреспондента Владимира Ивахненко и беседа с экспертом в прямом эфире. Еще одно прямое включение из Выборга будет. Поговорим о фильмах фестиваля «Окно в Европу». Расскажем о деле о взятках в фонде обязательного медицинского страхования. И, конечно, одна из главных тем нашего эфира и вопрос программы. Считаете ли вы, что в Чечне объявлена война правозащитникам? Еще раз напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Расстрельный список правозащитников. Кому выгодно?
Комментарии экспертов.
Политолог Аркадий Мошес. У Кремля идиосинкразия на Виктора Ющенко.
В блогах Свободы.
Сталин поэт в блоге Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир Радио Свобода.